Глава третья. Новое лицо. «Есть хочешь?» — спросил Дейл. «Зачем спрашиваешь, если сам знаешь?» — недовольно буркнул Андрей. «Просто хотел проявить деликатность», — обиженно произнес Дейл. «Это все же твое тело». «Насколько я понял, подобная деликатность может стоить нам обоим жизни», — сказал Андрей. «Так что давай без обиняков». «Хорошо. До сеанса нейропластики у нас полчаса. Есть время перекусить. Знаешь, куда идти?»
«Ты ведь знаешь», — сказал Андрей, направляясь к выходу.
Тем же путем, которым он пришел сюда в сопровождении Алексея Александровича, Андрей покинул комнату для совещаний. Стены коридора были покрыты аккуратно подогнанными один к другому ровными квадратами из странного материала, похожего на тусклые нешлифованные листы металла. Однако с близкого расстояния стена казалась покрытой тонким полупрозрачным слоем стекловидного материала, за которым медленно перемещались сероватые разводы различной степени плотности. «Стена покрыта информационными экранами», — начал объяснять Дейл.
«Я уже все понял», — опередил его Андрей.
Он прижал ладонь к правому верхнему углу квадрата. Неясные разводы на экране, быстро приобретая четкие очертания, сложились в таблицу меню. Общий план статуса. Расположение служебных помещений, словари и переводчики, именной список сотрудников. Андрей коснулся пальцем четвертой строки. «Ты знаешь, на каком языке составлено меню?» — осведомился Дейл.
«Нет», — невозмутимо ответил Андрей. «Но тебе-то он известен».
На экране возникла клавиатура. Андрей быстро набрал свое имя и коснулся индикатора ввода. Изображение клавиатуры расплылось по экрану, на мгновение превратившись в невыразительные серые разводы, которые через пару секунд преобразовались в строки информации. «Макеев Андрей Валентинович, 35 лет. Планета Земля. Срок работы в статусе – 1 день. Должность – агент категории 3X». «Что означает категория 3X?» – поинтересовался Андрей. «Агент категории 3X действует на планете, выдавая себя за местного жителя. Специфика такой работы заключается в том, что агент далеко не всегда имеет возможность проконсультироваться со статусом по тому или иному вопросу, поэтому большинство решений он должен принимать самостоятельно». Андрей дотронулся до индикатора выхода из программы, и информационный экран вновь превратился в серый, покрытый мутными разводами квадрат. «Кем ты был на Айвиле-5?» – спросил Андрей.
«Солдатом», — односложно ответил Дейл.
«Конечно», — вспомнил Андрей. «Я же был тобой во время марш-броска. Ну, когда сержант пнул тебя под зад».
«Отлично, помню».
«Давно это было?»
3 года назад».
«Ты уже 3 года работаешь на Айвиле-5?»
«Побольше. 5-й год пошел».
«И до какого звания ты дослужился?»
«Давай поговорим об этом позже», — ушел от прямого ответа Дейл. «Сейчас у нас только 20 минут на то, чтобы перекусить».
«Потом так потом», — не стал настаивать Андрей. Он не хотел форсировать события, уже хотя бы потому, что в отличие от него Дейл не имел возможности скрыть что-либо от своего напарника. Да и причин к этому у него не могло быть. От того, в какой степени оба они будут доверять друг другу, могла в конечном итоге зависеть их жизнь, которая сейчас была у них одна на двоих. Андрей не сомневался, что в ближайшее время получит всю необходимую информацию. Если Дейл не желает говорить об этом сейчас, значит, сейчас не время и не место для разговоров на данную тему. Небольшие столовые автоматы имелись на каждом уровне. Дейл предложил воспользоваться той, что находилась на 45-м уровне, объяснив это тем, что оттуда всего за пару минут можно добраться до отделения нейропластики, посещение которого вменялось Андрею в обязанность. Если бы не удивительные стены, то статус, по крайней мере та его часть, которую видел в данный момент Андрей, вполне бы мог сойти за офис какой-нибудь преуспевающей фирмы на Земле. Даже служащие, то и дело встречавшиеся на пути, были по большей части людьми, или же очень на них походили. Но порой встречались и весьма экзотичные личности. Помимо Луриана Воскатов, Андрею довелось увидеть некое гусеницеобразное существо, на котором не было никакой одежды, если не принимать за такую густой ворс жесткой щетины и двух шагающих треножников двухметрового роста с головами, похожими по форме на допотопные детские пирамидки. Но испугался Андрей только однажды, когда следом за ним
В лифт вошли два гуманоида. Их худые высокие тела были завернуты в белое одеяние, которое в зависимости от особенностей личного воображения можно было принять как за простыни, так и за саваны. Сходство одежд гуманоидов с последним названным предметом усиливалось самим их внешним обликом. У них были худые костлявые лица с провалившимися носами и без выраженных ушных раковин, обтянутые морщинистой кожей фиолетового цвета с зеленоватыми наростами. Жидкие сальные волосы странных существ были зачесаны назад и собраны на затылке в чахлые пучки. Сходство с зомби дополняли и неторопливые, немного угловатые движения инопланетян. Встретившись взглядом с красноватого цвета глазами одного из гуманоидов, зрачки которых были похожи на тонкие вертикальные щелочки, Андрей нервно сглотнул. Требовалось совсем немного воображения, чтобы стоящее перед ним существо превратилось в ужасающего монстра, жаждущего теплой человеческой крови. «Куда направляетесь?» — услышал он мысленный вопрос инопланетянина. «Он всего лишь хочет узнать, на какой уровень тебе нужно». Это был уже голос Дейла. 45-й. С трудом выдавил из себя Андрей. Инопланетянин, наклонив голову к плечу, недоумевающе посмотрел на него и снова мысленно повторил свой вопрос. «Он не понимает по-русски», — со скрытой иронией заметил Дейл. Андрей повторил свой ответ мысленно.